Глава 13. Из всех мест, где можно укрыться от зомби, офис, расположенный на первом этаже, был самым неудачным вариантом. Доведись Григу самому решать, он выбрал бы его в самую последнюю очередь. Большое число небольших комнаток, заставленных офисной мебелью, из которых самыми ужасными были шкафы с раздвигающимися дверками, сами по себе являлись распрекрасным полигоном для чемпионата по игре в прятки. Здесь, чтобы стать невидимым, особых стараний прилагать не требуется. Присел на корточки, и тебя не стало, сделал шаг в сторону и исчез. Имитирующие стены, гипсокартонные перегородки, пробить которые можно ударом кулака, лишь создавали иллюзию надежного укрытия. А что творилось за подвесными потолками, лучше и вообще не думать. Но подлинным кошмаром офисных помещений являлись большие, просто-таки огромные окна, через которые можно было въехать на танке. Решетки и жалюзи, некогда закрывающие оконные проемы, если и не были съедены подчистую нанороботами, то давно уже превратились в ржавчину, гниль и труху. А стекла, даже если они и назывались не бьющимися, рассыпались по полу тысячами осколков. То, что бродящие на улице технозомби пока еще не лезли в окна, объяснялось просто. Мертвякам не удавалось пространственно увязать дверь, в которую вошли люди, с расположенными рядом выбитыми окнами. Кто-то назвал бы это тупостью. Григ же предпочитал говорить о присущем технозомби своеобразии мышления. И это была вовсе не дань, господствующей за кордоном, воинствующей на всех фронтах ублюдочной политкорректности, а факт, подтверждений которому не видел разве что только слепой. Или тот, кто по каким-то причинам не желал замечать очевидного. Бывает же такое, правда? Григ считал, что скопления технозомби представляют собой нечто вроде гештальт-организма. Очень большого, аморфного и без явно выраженной структурной иерархии. Поодиночке живые мертвяки почти не опасны. Когда смотришь на них, то создается впечатление, что их агрессивные намерения находятся в суровом конфликте с полнейшим нежеланием что-либо делать. Именно поэтому Григ спокойно наблюдал за тем, как мертвый негр искал способ контакта с насмерть перепуганным журналистом. Но когда технозомби собирались вместе, между ними начинал осуществляться контакт на невербальном уровне. То есть, если один мертвяк видел, как Григ с Васей зашли в дверь стоматологической клиники, то через минуту, а то и раньше, об этом уже знали все. И чем больше мертвяков собиралось в стаю, тем сообразительнее они становились. Обойдя все кабинеты и подсобные помещения, Григ пристрелил еще четверых зомби, один из которых сидел в директорском кресле, закинув босую ногу на коленку другой, обутой в тапку, напоминающую сильно потрепанного жизнью когда-то розового и пушистого кролика, и старательно жевал огрызок нераскуренной сигары. «Может, он действительно был когда-то директором этой клиники?» — подумал Григ, целясь в зомби из дробовика. Или, скажем, была у него мечта стать хозяином примерно вот такого, небольшого, но преуспевающего, а значит, приносящего стабильный доход предприятия. Как Пеккер мечтал стать владельцем гостиницы. Вспомнив Пеккера, Григ призадумался. Кому и зачем понадобилось убивать безобидного чудака? Версия о захвате собственности, по здравому размышлению, казалась слишком уж надуманной. Пеккер никому не отказывал в приюте. Его подземный отель был чем-то вроде нейтральной территории, на которой бок о бок за одним столом могли сидеть представители враждующих кланов. Приют Пеккера выбирали местом переговоров, когда предстояло решать горячие вопросы, одно лишь обсуждение которых в другом месте могло и стрельбой закончиться. Люди нынче пошли нервные, вспыльчивые, чуть что не так, сразу за стволы хватаются. Чем больше думал Григ об убийстве Пеккера, тем более странным казалось ему это дело. А самым неприятным было то, что в момент убийства и он там находился. А в таких делах свидетелей оставлять не принято. Можно, конечно, списать на счастливую случайность то, что они с Васей остались живы. Да вот только не верил Григ в случай. Так же, как и в удачу. Григ осторожно подошел к окну и выглянул наружу. Десятка-два зомби толклись у порога. Троица, которой удалось протиснуться вперед, бестолково, но зато усердно колотила в дверь ногами и прикладами автоматов. Еще один, самый бойкий, отходил на 5-6 шагов назад и с разбега бросался на дверь, пытаясь высадить ее плечом. По счастью, делал он это очень уж неловко и неумело, поэтому потуги его не имели видимых результатов. «Хорошо еще, что никому не приходит в голову гранату к ручке прицепить», — подумал Грик. «А то ведь могут заразы додуматься». Еще штук 30 нелепо одетых мертвяков с торчащими из гниющих тел трубками и штырями бесцельно топтались на тротуаре. Как будто ждали чего. А может, так оно и было. С них станется. Грик видел далеко не всю улицу, поэтому можно было предположить, что технозомби, собравшихся, чтобы сожрать сталкера и закусить журналистам, было не меньше сотни. Попытка пробиться сквозь такую толпу, имея всего один ствол, Васин автомат Грик в расчет не принимал, была бы примерно равноценна затее спуститься в бочке с Ниагарского водопада. Говорят, бывали удачные случаи. Будь Грик один, он, может быть, и рискнул бы. Но Василий опускал все шансы ниже нулевой отметки. Однозначно. Не забыть бы узнать, в каком колледже готовят таких обалдуев. Грик навалился плечом на стоявший в углу шкаф и сдвинул его в сторону. Весь оконный проем шкаф не закрыл, но все же обзор стал меньше. Зомби, бродившие по тротуару, оглянулись на шум, но, не заметив ничего для себя интересного, снова вернулись к бессмысленному передвижению с места на место. Лишь один мертвяк попытался было влезть в окно, но, получив прикладом по оставшимся к тому моменту зубам, присел на корточки и принялся согнутым пальцем вычищать выбитые из челюсти костяшки. Когда Грик смотрел на технозомби, он и сам не мог решить, какое чувство они у него вызывают в большей степени – отвращение или жалость. В них, скорее всего, уже не оставалось ничего человеческого, кроме некоторого внешнего сходства. Но именно мысль о том, что когда-то они были людьми, всякий раз заставляла сталкера медлить хотя бы миг перед тем, как спустить курок направленного на технозомби оружия. А что, если у них еще остались какие-то обрывки воспоминаний о тех временах, когда их тела не были нашпигованы трубками? Когда в груди билось сердце? Когда в глазах светилась мысль? Может ли что-то помнить тело, если мозг уже сгнил, а черепная коробка заплесневела? Грик подпер шкаф пластиковой стойкой для бумаг и перешел к следующему окну. Подтащив к подоконнику письменный стол, Грик прижал его стоматологическим креслом. Даже на вид получилось не слишком надежно. Глянув по сторонам, Грик выбрал стоявший у перегородки шкаф. «Не мешай», — велел он крутившийся под ногами Виолетте и принялся толкать шкаф к окну. Шкаф оказался тяжелее, чем можно было ожидать. Ну что в нем могли хранить? Медицинские халаты? Слюнявчики и простыни? Грик навалился на шкаф спиной и стал толкать его, упираясь пятками в пол. Подтащив шкаф к окну, сталкер задумался о том, как водрузить его на стол. Или лучше отодвинуть стол и поставить шкаф на его место. Да, пожалуй, так будет надежнее. Грик снова взялся за стол. И в этот момент внутри шкафа что-то громыхнуло. Сталкер отскочил в сторону, сдернул с плеча дробовик и пальцем отвел стопор, удерживающий в поднятом положении забрало. «Виолетта, назад!»